Беседа 11. Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение. Один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Послание к Ефесянам, глава 4, стихи с 4 по 7. 1. Павел требует от нас такой любви, которая бы связывала нас между собою, делая неразлучными друг от друга, и такого совершенного единения, как бы мы были членами одного тела, потому что только такая любовь производит великое добро. Словами «одно тело» он требует, чтобы мы сострадали друг другу, не желали благ ближнего своего и участвовали в радостях один другого. Все это он выразил вместе. Потом весьма кстати прибавил и один дух, научая, чтобы при одном теле был у нас один дух. Так как может быть одно тело, но не один дух, когда, например, кто-нибудь будет другом еретиков. Или этими словами «один дух» он хотел побудить к взаимному согласию, как бы так говоря, так как вы получили одного духа и пили от одного источника, то между вами не должно быть раздоров. Или, может быть, под словом «дух» он разумеет здесь расположение. Далее говорит апостол: «Как вы и призваны к одной надежде вашего звания, то есть Бог, призвал всех нас к одному и тому же, никому ничего не предоставил больше против другого, всем даровал бессмертие, всем жизнь вечную, всем неувидаемую славу, всем братство, всем наследие, для всех сделался общей главой, всех совоскресил и спасадил». Итак, имея такое равночестие в духовном, для чего высокомудрствуете? Потому ли, что такой-то из вас богат, а такой-то силен? Но не смешно ли это? Скажи мне в самом деле, если бы царь, избрав 10 человек, облек их всех в порфиру, посадил на царском престоле и всем им даровал одну и ту же честь, посмел ли бы кто-нибудь из них поносить другого, потому что был бы богаче его и знаменитее? Отнюдь нет. Но этим сравнением я еще не все высказал, так как расстояние здесь не так еще велико. Итак, уже ли мы, будучи равны на небе, будем превозноситься друг пред другом земными отличиями? Один Господь, одна вера, одно крещение. Вот упование нашего звания. Один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас, один и тот же. Или Он для тебя наименовался большим, а для того меньшим? Ты спасся от веры, а тот от дел? Тебе отпущены грехи в крещении, а тому нет? Прочь с такими мыслями. Один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас, который над всеми, то есть выше всего, и через всех, то есть обо всем промышляет, всем управляет, и во всех нас, то есть во всех обитает. Это же приписывается в Писании и Сыну. Следовательно, это не означает меньшинства Сына, иначе того же не было бы сказано и об Отце. Каждому же из нас дана благодать. Для чего же говорят и почему дарования различны? Это именно всегда приводило как их самих Ефесян, так и Коринфян и многих других то к гордости, то к малодушию и зависти. Потому-то апостол и указывает нам везде на пример тела. Потому и теперь он предложил этот пример, что хотел говорить о различных дарованиях. Впрочем, подробнее он исследует это в послании к Коринфянам, так как там особенно господствовал этот недуг. А здесь он теперь сделал на это только намек, и смотри, что он говорит. Не сказал «по вере каждого», чтобы не повергнуть в печаль тех, которые не получили великих даров, но что? «По мере дара Христова». Что говорит всего главнее, то общее всем, как то крещение, спасете через веру, право иметь Бога Отцом и всем иметь причастие в том же духе. Если же иное имеет нечто большее в своем даровании, то ты этим не огорчайся, потому что и трудов у него больше. Помни и то, что с получившего 5 талантов 5 и взыскано было, а тот, кто получил 2, 2 и принес, и отнюдь не получил за то воздаяние меньше первого. Потому и здесь от того же доказательства он заимствует утешение для слушателя. К совершению, говорит, святых на дело служения для созидания тела Христова. Глава 4, стих 12. Потому и сам он говорил: «Горе мне, как и всякому, кто получил дар апостольства, если не благовествую». Первое послание к Коринфянам, глава 9, стих 16. «Но потому и горе ему, что он получил, а ты свободен от подобной опасности». В меру. Что такое в меру? То есть не за наши заслуги, так как за заслуги никто не получил бы того, что получил. Но все мы, что получили, то получили как дар. Второе. Для чего же один получил больше, а другой меньше? Это, говорит он, не имеет никакого значения, но дело безразличное. Каждый из получивших способствует к созиданию. И потому показывает, что не ради собственного достоинства один получил больше, а другой меньше, но для других, сколько кому сам Христос распределил. Так и в другом месте он говорит: «Но Бог расположил члены каждый в составе тела, как ему было угодно». Первое послание к Коринфянам, глава 12, стих 18. И не говорит о причине такого распределения, чтобы не смутить мысли слушателей. Посему и сказано: «Восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». Глава 4, стих 8. Как бы так говорил он: «Что ты высокомудрствуешь? Все было делом Божьим. Пророк говорит в псалме: принял дары для человеков». Псалом 67, стих 19. А он говорил: дал дары человекам. Последнее тождественно с первым. Таково же и следующее затем: «А вошел», что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Нисшедший, он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все. Глава 4, стихи 9 и 10. Когда слышишь это, то не разумей под этим перехождение. Здесь он делает то же самое, что и в послании к филиппийцам. Как там, убеждая к смиренно-мудрию, он указывает на пример Христа, послание к филиппийцам, глава 2, стихи с 5 по 9, так точно и здесь, говоря, не сходил прежде в преисподние места земли. Иначе излишни были бы слова его, быв послушным даже до смерти, послание к филиппийцам, глава 2, стих 8. От понятия о восхождении приводит к мысли о нисхождении. А дальнейшими странами земли он называет смерть согласно с понятиями человеческими, как и Иаков говорил: «Сведете вы седину мою с горестью во гроб». Бытие, глава 44, стих 29. Как еще в Псалме сказано: «Уподобился нисходящим в могилу». Псалом 142, стих 7, то есть умершим. Для чего упоминается здесь об этой дольней стране? И о каком он говорит плене? О плене дьявола. Господь пленил этого тирана, разумею, дьявола, и смерть, и клятву, и грех. Видишь ли добычу и корысти? А вошел, что означает, как не то, что он и не сходил прежде. Это направлено против последователей Павла Самосадского. Не сшедший, он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить все. Не сшел, говорит, в самые дольние отделения земли, за которыми уже нет других. И восшел превыше всего, далее чего уже нет ничего другого. Это означает его силу и власть, потому что и прежде все им наполнялось. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тело Христово. Глава 4, стихи 11 и 12. Что говорит он в другом месте? «Посему и Бог превознес его». Послание к филиппийцам, глава 2, стих 9. Тоже высказывает и здесь, словами «нисшедший, он же есть и восшедший». Немало не повредило ему нисшествие в дольнейшие страны земли и отнюдь не воспрепятствовало ему быть превыше небес. Таким образом, чем более кто смиряется, тем более тот возвышается. Как на воде, чем кто глубже погрузится в нее, тем сильнее она поднимает его наверх. И чем с близшего расстояния будет пущена стрела, тем вернее попадает в цель. Так бывает и в смирении. Впрочем, когда мы говорим о восхождении Бога, необходимо прежде представлять его нисшествие, а по отношению к человеку этого не нужно. Далее апостол указывает нам на божественное промышление и премудрость и говорит: «Тот, кто сделал столь многое и показал такую силу, и не отказался не зайти ради нас даже в дольнейшие страны, не сделал бы без причины такого разделения дарований». В другом месте он говорит, что это сделал Дух. Именно, в котором Дух Святый, говорит он, поставил вас блюстителями пасти Церковь Господа. Деяния святых апостолов, глава 20, стих 28. И тогда, как здесь он говорит, что сделал это Сын, в другом месте говорит, что Бог. И опять, и Он поставил одних апостолами, других пророками. А в послании к Коринфянам говорит: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». Первое послание к Коринфянам, глава 3, стих 6. И опять: «Насаждающий же и поливающий — суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду». Первое послание к Коринфянам, глава 3, стих 8. Так и здесь. Что в том, что ты меньше приносишь плодов? Столько получил ты и даров. Первое поставил Бог апостолов, так как они имели все. Второе — пророков, так как некоторые не были апостолами, но были пророками, например, Агав. Третье — благовестников. Это те, которые не обходили всех стран, а только проповедовали, как Прескилла и Акилла. Потом пастыри и учителей, которым был верен весь народ. Что же, уже ли пастыри и учители меньше прочих? Конечно, так. По сравнению с теми, которые обходили землю и проповедовали, те были меньше, которые сидели дома и имели занятия в одном месте, как Тимофей, Тит. Впрочем, из этого места нельзя вывести такого подчинения и предпочтения одних по отношению к другим, но это видно из другого послания. Первое послание к Коринфянам, глава 12, стих 28. «Он, — говорит, — поставил. Не противоречь же». А может быть, благовестниками он называет и написавших Евангелие? К совершению святых, на дело служения для созидания тела Христова. Третье. Видишь ли достоинство каждого? Каждый созидает, каждый устраивает, каждый служит. Доколе, говорит, все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Глава 4, стих 13. Возрастом он называет здесь совершенное познание. Как человек в зрелом возрасте бывает тверд и постоянен в мыслях, а дети непостоянны, так точно и между верующими. В единство, говорит, веры, то есть, пока окажемся все имеющими одну веру. Единение веры то и означает, когда мы все будем одно, когда все одинаково будем понимать этот союз. До тех пор должно тебе трудиться, если ты получил дар назидать других. Смотри, не совратись сам, завидуя другому. Бог почтил тебя и поставил на то, чтобы ты руководил к совершенству другого. Для этого был поставлен и апостол, для этого и пророк, который пророчествует и увещевает, для этого и благовестник, который проповедует, для этого и пастырь, и учитель. Всем поручено было одно дело. Не говори же мне о различии дарований. Все они имели одно дело. Когда мы все веруем одинаково, это и есть единение веры. Ясно, что он это называет возрастом совершенного мужа. Впрочем, в другом месте он называет нас детьми и в том случае, если бы мы были совершенны, но там он имеет в виду иное. Там он назвал нас детьми по отношению к будущему нашему знанию, сказав именно, что мы «теперь знаю я отчасти» присовокупил гадательно. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 12, и тому подобное. А здесь он говорит не об этом, а о постоянстве. Вот и в другом месте он говорит: «Твердая же пища свойственна совершенным». Глава 5, стих 14. Видишь ли, как и там назвал он совершенных. Посмотри и здесь, как он назвал их прикровенно, говоря: «Дабы мы не были более младенцами». Глава 4, стих 14. Он говорит о той небольшой мере дарования, которую мы получили, чтобы мы сохраняли ее со всем усердием, твердостью и постоянством. «Дабы мы не были более». Этим выражением указывает на то, что некогда они были такими, и даже самого себя подчиняет условию исправления, исправляя других. «Для того, — говорит, — и было столько строителей, чтобы здание было непоколебимо и защищено отовсюду, чтобы камни были сложены плотно». Волноваться, увлекаться и колебаться свойственно детям. «Дабы мы не были более, — говорит, — младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». Глава 4, стих 14. «Увлекающимися, — говорит, — всяким ветром». Он употребил это подобие, желая показать, в какой опасности находится всякая душа, преданная сомнению. «Всяким, — говорит, — ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». Лукавые — так называются занимающиеся шахматной игрой. Это бывают люди хитрые, так как они обыкновенно выбирают для себя людей простых. И они-то все передвигают и переставляют. Апостол коснулся здесь мирских обычаев. Но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава, Христос, из которого, то есть Христа, все тело составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Глава 4, стихи 15 и 16. Довольно неясно он изложил свои мысли от того, что хотел высказать все вдруг. Вот что означают слова его. Как дух, выходя из головного мозга, не просто сообщает посредством нервов чувствительность всем членам, но сообразно с каждым из них тому, который способен принять больше и сообщает больше, а который меньше, тому меньше, потому что дух есть корень жизни. Так и Христос. Так как наши души так же зависимы от Него, как члены от Духа, то Его промышление и раздаяние даров сообразно с мерой того или другого члена производят возвращение каждого. Но что такое посредством всяких взаимно скрепляющих связей? То есть посредством ощущение. Этот дух, распределяющийся по членам от головы, прикасаясь к каждому из них, таким образом производит на них свое действие. Можно и так сказать. Тело, воспринимая это воздействие духа соразмерно своим членам, возрастает таким образом. Или иначе, члены, получая соразмерное себе воздействие Духа, так возрастают. Или еще, Дух, изливаясь обильно сверху, прикасаясь ко всем членам и распределяясь по ним, сколько каждый из них может принять в себя, так возвращает. Но почему он прибавил слово «в любви»? Потому что этот дух иначе не может сообщиться. В самом деле, если бы случилось рук отделиться от тела, дух, истекающий из головного мозга, ища продолжение и не находя его там, не срывается с тела и не переходит на отнятую руку, но если не найдет ее там, то и не сообщается ей. То же бывает и здесь, если мы не связаны между собою любовью. Четвертое. Все это сказано им для того, чтобы внушить смирение. Что говорит в том, что такой-то получил больше? Он получил того же самого духа, ниспосылаемого от той же самой главы, одинаково действующего, одинаково прикасающегося, составляемое и совокупляемое со всем телом, то есть имеющего о нем великое попечение. Не как-нибудь, но очень искусно должно быть расположено тело, так что если в нем что-нибудь не на своем месте, то оно уже расположено не так. Таким образом, должно не только быть соединенным с телом, но и занимать там свое место. Иначе, если ты нарушишь это, то не будешь соединен с ним и не получишь духа. Не видишь ли ты, что бывает при перемещении костей, происходящем от какого-нибудь несчастного случая, когда одна кость оставит свое место и займет другое, как это вредит всему телу и часто бывает причиной смерти? А бывает и так, что кость оказывается негодной, чтобы еще удерживать ее в теле. В таких случаях многие вырезывают ее и оставляют ее место пустым, потому что излишество во всем есть зло. И элементы тела, когда они, потерявши свою пропорциональность, делаются изобильными до излишества, вредят целому. Вот что значит составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей. То есть, чтобы все в теле занимало свое место и не вторгалось в другое, ему не свойственное. Размысли об этом сколько возможно. Ты соединяешь члены, а он свыше всем распоряжается. И как в теле есть известные воспринимающие органы, так и у духа, который всецело есть небесный корень жизни. Именно сердце есть корень духа, печень крови, селезенка желчи и другие органы других элементов, но все они зависимы от головного мозга. Согласно с этим, и Бог поступил, удостаивая человека особенной почести. Не желая покинуть его, сам он сделался для него конечной виною всего, учредив в то же время сотрудников для себя и одним из них поручив то, другим иное. Так апостол есть самый удобный сосуд тела, то есть Церкви Христовой, принимающий от него все. Как бы посредством жил и артерий, он посредством слова способствует к сообщению всем жизни вечной. Пророк предсказывает будущее, и он, апостол, делает то же самое. Тот соединяет кости, а этот сообщает им жизнь к совершению святых, на дело служения. Любовь воссоздает, соединяет, сближает и сопрягает нас между собою. Итак, если хотим получить духа от главы, будем в союзе друг с другом. Есть два рода отделения от церкви. Один, когда мы охладеваем в любви, а другой, когда осмеливаемся совершить что-нибудь недостойное по отношению к этому телу, церкви. В том и другом случае мы отделяемся от целого. Если же еще нам поручено созидать и других, и мы не созидаем, но сами первые производим разделение, то чего не придется потерпеть за это? Ничто не может столько производить разделений в церкви, как любоначалие. Ничто так не оскорбляет Бога, как разделение в церкви. Хотя бы мы совершили 1000 добрых дел, подвергнемся осуждению не меньше тех, которые терзали тело его, если будем расторгать целость церкви. Первое совершено было для пользы всего мира, хотя и не с тем намерением, а последнее не доставляет никому никакой пользы, напротив, составляет великий вред. Сказанное мною относится не к начальствующим только, но и к подчиненным. Один святой муж сказал нечто такое, что могло бы показаться дерзким, если бы не им было сказано. Что же именно? Он сказал, что такого греха не может загладить даже кровь мученическая. В самом деле, скажи мне, для чего ты принимаешь мучения? Не для славы ли Христовой? Итак, будучи готов положить свою душу за Христа, как решаешься ты разорять церковь, за которую положил душу Христос? Послушай, что говорит о себе Павел: недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 9. Вред от разделений не меньше того, какой причиняют враги, а гораздо больше. Там доставляется церкви еще больший блеск, между тем, как тут она сама себя роняет в глазах врагов, когда против нее воюют ее собственные дети. А это потому, что у них, врагов, считается за сильное доказательство обмана, когда те, которые родились в церкви, в ней воспитаны, хорошо узнали ее тайны, вдруг, изменившись, восстают против нее, как враги. Пятое. Сказанное мною направлено против тех, которые без разбора пристают к людям, отделяющимся от церкви. Если эти последние содержат противные нам догматы, то потому самому не должны с ними иметь общения. Если же они мыслят одинаково с нами, то еще больше должны избегать их. Почему так? Потому что это недуг любоначалия. Не знаете разве, что случилось с Кореем, Дафаном и Авероном? Но одни ли они потерпели? Не вместе ли с ними погибли и их сообщники? Книга чисел, глава 16, стих 32. Что говоришь ты? У них та же самая вера, и они также православны. Если так, отчего же они не с нами? Один Господь, одна вера, одно крещение. Если у них хорошо, то у нас худо, а если у нас хорошо, то у них худо. Младенцами, говорит, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром. Скажи мне, уже ли вы считаете достаточным то, что их называют православными, тогда как у них оскудело и погибла благодать рукоположения? Что же польза во всем прочем, если у них не соблюдена это последнее? Надобно одинаково стоять как за веру, так и за нее благодать священства. А если всякому позволительно по древней пословице наполнять свои руки, быть священником, то пусть приступят все. И напрасно устроен этот жертвенник, напрасно установлен церковный чин, напрасно лик иереев. Не спровергнем и уничтожим это. Этого, говорят, не должно быть. Но не вы ли делаете это, а потом говорите, так не должно быть? Что еще говоришь ты не должно быть, когда так на самом деле? Я говорю это и свидетельствую, имея в виду не свою выгоду, но ваше спасение. Если кто смотрит на это дело безразлично, такой пусть бы внимательнее взглянул. Если же ему нет об этом заботы, то нам она есть. Я насадил, говорит апостол, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Как перенесем мы насмешки язычников? Если они укоряют нас за ереси, то чего не скажут по поводу их расколов? Если говорят одни у них догматы, одни таинства, то ради чего у них один предстоятель церкви нападает на другую церковь? Смотрите, говорят, у христиан все исполнено тщеславие, у них и любоначалие, у них и обман. Отнимите у них народ, пресеките болезнь, то есть развращение народа, и они останутся ничем. Хотите ли я скажу вам, что говорят они о нашем городе, как они укоряют нас в легкомыслии? У них, говорят, всякому, кто только пожелает, можно найти людей без твердых правил, и никогда у них в таких людях не было недостатка. Какое посмеяние! Какой стыд! Но вот и еще достойное посмеяние и служащее к нашему стыду. Если у нас кто-нибудь будет облечен в самых постыдных делах, и на него захотят наложить какую-нибудь епитимию, то все весьма беспокоятся и боятся. Как бы, говорят, он не отделился от нас и не пристал к другим, пусть отделяется хоть тысячу раз, и пусть пристает к ним. Я говорю не о согрешивших только, но хотя бы кто и вовсе был безгрешен. Если хочет отложиться, пусть отложится. Хотя я и печалюсь, и страдаю, огорчаюсь и мучусь внутренне, лишаясь в таком как бы собственного члена, но огорчаюсь не так, чтобы опасение всего этого могло принудить меня сделать что-нибудь недолжное. Мы не повелеваем, возлюбленные, вашей вере. Не деспотически приказываем вам это. Мы поставлены для поучения вас словом, а не для начальствования и самовластия над вами. Наше дело советовать вам и увещевать. Советник говорит, что ему должно, но не принуждает слушателя, предоставляя ему полную свободу принять или не принять совет. Он будет виновен только в том, если не скажет того, что ему поручено. Потому-то и мы говорим все это. Обо всем этом напоминаем, чтобы вам уже нельзя было сказать в тот последний день: «Никто нам этого не говорил». Никто не объяснил, мы этого не знали и вовсе не считали грехом. И так я говорю и свидетельствую, что производить разделение в церкви не меньшее зло, как и впадать в ереси. Скажи мне, если бы подданный какого-нибудь царя, не переходя к другому царю и не передаваясь во власть другого, взял в свои руки Порфиру своего царя и, спустивший ее всю от застежки, разорвал на несколько частей. Меньше ли бы он был наказан, чем и тот, кто передался бы другому царю? Но что, если бы после этого он схватил за горло своего царя, заколол его и разрубил на части его тело? какому бы наказанию следовало подвергнуть его, чтобы отплатить по достоинству. Если же тот, кто так поступит с царем, таким же рабом по отношению к Богу, как и он сам, совершит преступление, превосходящее всякое наказание, то какой гиенны заслуживает тот, кто заколает самого Христа и рассекает на части? Ужели этой, какой грозят нам? Мне кажется, что какой-нибудь другой, еще более ужасный. Расскажите же вы, женщины, какие находитесь здесь, ведь этот порок большей частью замечается в женщинах. Расскажите этот пример отсутствующим и возбудите в них страх. Если же кто думает огорчить нас и мстит нам таким образом, то такой пусть знает, что он напрасно делает это. Если тебе хочется мстить нам, то я покажу тебе способ, как ты можешь мстить без вреда для себя, или лучше не без вреда, а с меньшим, по крайней мере, вредом. Ударь меня по лицу, оплюй публично, нанеси мне раны. Шестое. Ты содрогаешься, слыша это. Когда я говорю «ударь меня», то ты содрогаешься, и между тем ты терзаешь своего владыку без содрогания. Разрываешь владычьи члены и не трепещешь? Церковь — это отчий дом, одно тело и один дух. Но если ты хочешь мстить мне, то против меня и восставай. Зачем же вместо меня мстишь Христу? Или лучше, зачем ты наносишь удары по гвоздям? И вообще мстить ни в каком случае не одобрительно, но вместо виновного нанести обиду другому гораздо хуже. Ты потерпел от нас обиду? Для чего же в таком случае огорчаешь того, кто тебе не сделал никакого зла? Это крайне безрассудно. Вот что я скажу на этот счет, и не шутя, не просто, но как думаю и как чувствую. Именно я желал бы, чтобы всякий из тех, кто вместе с вами питает к нам неприязнь и ради этого вредит себе самому, удаляясь от нас к другим, нанес нам удар в самое лицо и, обнажив нас, стал бичевать без жалости, справедливо ли бы или несправедливо мы были обвинены, и лучше на нас выместил свой гнев, чем решался на то, на что решается теперь. Если бы это случилось, то не было бы в том никакой важности, потому что пострадал бы в этом случае ничтожный человек, не стоящий никакой цены. С другой стороны, потерпев от вас обиду и бесчестие, я помолился бы за вас Богу, и Он простил бы вам ваши грехи. Не потому, что я имею такое дерзновение, но потому, что когда человек, которому сделана обида, молится за обидевшего, то получает великое дерзновение. Если кто согрешит против человека, сказано, помолятся о нем. Первая книга Царств, глава 2, стих 25. Если же бы я сам не мог этого сделать, то поискал бы других святых мужей и упросил бы их, и они сделали бы это. А теперь, кого и просить нам, когда мы оскорбили Бога? Посмотри, какая у них, производящих расколы, несообразность. Из тех, которые так поступают по отношению к церкви, одни вовсе никогда не приходят сюда, или же однажды в год, и то без порядка, и как случится. Другие приходят чаще, но также беспорядочно, для пустых разговоров и ничтожной болтовни. Иные представляются усердными. Это те, которые производят такие бедствия в церкви. Итак, Если и вы ради этого обнаруживаете такое усердие, то лучше бы вам быть в числе нерадивых. А еще гораздо лучше, если бы те не были нерадивы, а вы не были такими. Я говорю не о вас, находящихся здесь, но о тех отступниках. Такое дело есть как бы прелюбодеяние. Если же тебе не хочется слышать этого об них, то не слушай и того, что они говорят об нас, так как здесь что-нибудь одно из двух должно быть противозаконно. Если вы нас подозреваете в этом, то мы готовы уступить свою власть кому вы хотите, только пусть будет церковь едина. Если же мы поставлены законно, то убедите низложить тех, которые противозаконно заняли кафедру. Говорю это, не приказывая вам, но предохраняя и предостерегая вас. Так как каждый из вас имеет возраст и дает отчет о своих поступках, то я прошу вас о том, чтобы вы, все слагая на нас, не считали невинными самих себя и таким образом в обольщении не повредили напрасно самим себе. Мы дадим ответ за ваши души, но только тогда, когда что-нибудь будет опущено с нашей стороны, когда мы не будем упрашивать вас, не будем увещевать, не будем свидетельствовать против вас. После этого позвольте и мне сказать, чист я от крови всех, Деяния святых апостолов, глава 20, стих 26, и избавит Бог душу мою. Второе послание к Тимофею, глава 4, стих 18. Скажите, чего вы хотите? Укажите справедливую причину, по которой вы отступаете, и я буду оправдываться. Но вы не говорите. Поэтому я прошу вас и самим твердо основаться здесь, и отложившихся привести, чтобы нам воспослать единодушную благодарность Богу, которому слава во веки. Аминь.